Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. И, как я и обещала, сегодня мы продолжим говорить про историю развития христианства в Китае. На связи со студией все так же востоковед, старший научный сотрудник Государственного музея истории религии Павел Тугаринов. Я так понимаю, что, Павел, вы готовы продолжить рассказывать нам о том сложном пути христианства в Китае. Мы в прошлый раз вчера закончили на том, что любая проповедь, она сталкивалась с некоторыми проблемами, которые, естественно, обусловлены развитием Китая, его традициями, его особенностями. Ну и вот как пример мы буддизм приводили. Давайте сегодня продолжим. Итак, Павел, вам слово, как дальше проходило становление и развитие христианства в Китае.
Следующий этап – это уже середина XIX века, и христианская проповедь была связана во многом с деятелями, с деятельностью протестантской миссии. И для Китая протестантская проповедь во многом связано с историей так называемого века унижений, когда с середины XIX века по середину XX века Китай был, по сути, роблен и находился в ситуации зависимости от иностранных держав. Китай поделили на сферы влияния, и по стране перемещались протестантские проповедники. Деятельность их была довольно успешный, и в Китае в это время даже произошло одно восстание тайпинов, очень крупное восстание, которое центральные власти очень долго не могли погасить, и лидер восстания провозгласил себя ни много ни мало братом Иисуса Христа. Не каким-то, да, вот таким символическим братом, а буквально он сказал, что он брат Иисуса Христа, и призвал западные страны помочь ему в борьбе с центром, с Пекином. Ну, вот, западные страны тогда посмотрели на брата Христа и решили посмотреть, как, чем же все закончится. И тогда центр победил. Ну, а западные страны так продолжили тихонечко все равно накачивать Китай опиумом и разделять его дальше, разрезать на кусочки. И вот эта вот, да, деятельность западных стран для Китая является травматичной. Поэтому, когда сегодня даже вообще произносишь слово «религия», в китайском языке же не было слова «религия». Для них слово «религия» — это что-то внешнее. И вообще слово «религия» в китайский язык пришло из японского языка как раз вот в XIX веке. И китайцы реагируют обычно очень негативно, потому что религия — это для них всегда то, что было привнесено извне и привнесено, ну, вот как раз вот 19 век, вторжение, опиумные войны. Вот религия стоит где-то в одном ряду с этими опиумными войнами и с зависимостью от западных стран и веком унижения Китая. В то время как православная миссия, она оказывается никак не связана с протестантской линией и существовала как будто немножко такой вот параллельной реальности. История православия в Китае, ну вообще, да, как вот начиналась история взаимодействия России и Китая, первый контакт – это начало XVII века, была такая миссия Ивана Петлина, он добрался до Пекина, но его миссия не увенчалась успехом, хотя он получил тогда грамоту от китайского императора. Ну, вернувшись обратно ко двору, к царю, выяснилось то, что грамоту-то он получил, но прочесть ее никто не может. И вот, собственно, так и возникло выражение «китайская грамота». Но сближение России с Китаем было неизбежно. Да? Потихонечку мы двигались на восток, и в определенный момент это привело к военному столкновению, к конфликту вокруг Албазина. Был такой вот острог, и албазинцы долгое время держали оборону от китайских войск, маньчжурских войск. Но в определенный момент все-таки острог был взят, а казаков из Албазина взяли в плен и перевели их в Пекин и взяли еще служить императору, поселили в Пекине. Тут вот, да, возник вопрос. Довольно несколько сот русских православных казаков живут в центре Пекина, и их надо как-то окормлять. У них был, собственно, священник, они никто православие не отрекался, ну и никто не противился, на самом деле, тому, чтобы не пытались их как-то перевести, сделать их буддистами или даосами, нет. Они оставались православными христианами, и в начале XVIII века, уже при Петре, возникает идея создания русской духовной миссии в Пекине. И создается православная духовная миссия в Пекине, главной целью которой являлось, с одной стороны, да, окормление потомков албазинцев, которые довольно быстро китаизировались, но при этом сохраняли православную веру. Они внешне стали азиатами. Есть гравюры XIX века, довольно любопытные, с изображением потомков албазинцев, что-то все вот на самом деле, ну, абсолютно чистые китайцы, но тем не менее они являлись православными. А с другой стороны, эта духовная миссия, православная духовная миссия выполняла роль посольства и занималась еще исследованием Китая. Следует сказать, что Петр I вообще проявлял большой интерес к Китаю. Когда он создавал империю, там он переписывался с Лейбницем, великим философом, и Лейбниц ему говорил, что надо строить страну не по образцу европейских государств, а по образцу Китая, что именно вот так должна выглядеть империя. И Петр, безусловно, проявлял интерес к Китаю, но все-таки контакты были осложнены еще, да, колоссальными расстояниями. Но, тем не менее, вот эта вот православная духовная миссия, она являлась таким вот мостиком, стягивающим русскую и китайскую культуру, культуры. И что любопытно, есть такой один из самых, мне кажется, интересных, незаметных фактов в истории нашей страны. Александр Сергеевич Пушкин собирался отправиться вместе с православной духовной миссией в Пекин и подавал прошение, но ему тогда вот Бенкендорф отказал. Было сказано, что состав миссии утвержден китайским императором, и изменить его нет никакой возможности. А вот представьте себе, если бы Александр Сергеевич Пушкин действительно отправился с православной духовной миссией в Пекин, и он, будучи создателем современного русского языка, он бы еще, да, был сопричастен и китайской культуре тоже. И одновременно это же еще православная духовная миссия, это кто? Это монашество. И это монахи, которые изучали китайский язык, китайскую философию, буддийскую философию, занимались составлением словарей, переводом китайской поэзии на русский язык и так далее, и так далее. И вот Александр Сергеевич оказался бы сопричастен вот еще вот этой вот линии. Мне кажется, что тогда как-то, наверное, по-другому выглядела вообще в целом наша русская культура. Она осталась бы русской, но при этом в ней проявлялись бы какие-то еще очень необычные элементы, где-то конфуцианские, где-то, может быть, из даосской эстетики, что-то вот наша поэзия была бы немножечко другой, мы бы, школьные программы выглядели бы как-то иначе. Буквально вот, да, такой один небольшой маленький микросюжет, если бы Бенкендорф разрешил Александру Сергеевичу Пушкину отправиться в Китай. Ну вот, история православной духовной миссии в Пекине – это хорошая история, позитивная история, но при этом с довольно трагичным концом. В начале XX века в Китае происходит очередное восстание, восстание борцов, восстание ихэтуаней, и в православную духовную миссию врываются вот эти вот борцы. И вот начало XX века, к сожалению, история православной духовной миссии заканчивается довольно трагично. Во время восстания Хатуани в миссию врываются восставшие Хатуани и убивают священнослужителей, убивают прихожан. Последние прихожане, китайские вот православные, они прячутся у китайского священника, у Митрофана. Они сидят вместе в доме, собирается около 200 человек. Но, тем не менее, все равно, несмотря на то, что они пытались как-то вот осаду пережить, к ним в дом тоже проникают восставшие и убивают 222 человека. И это вот сегодня 222 пекинских мучеников. и самый известный из них как раз это Митрофан Пекинский. В Москве парк-музеон есть подворье Китайской автономной православной церкви. Там идет литургия на китайском языке, продаются иконы, и вот среди них как раз есть иконы китайских мучеников, и в том числе Митрофана Пекинского. И казалось бы, что на этом все, вот история православия в Китае заканчивается, но тогда было принято решение миссию восстановить, и в первой половине 20 века она существовала, но изменила свой ориентир. Первый, да, вот этот 30 лет, 40 лет 20 века, прежде всего, миссия концентрировалась на окормлении уже наших эмигрантов, которые бежали из России от гражданской войны в Харбин, в Пекин, в Тяньцзин, в Шанхай. И православная духовная миссия занималась как раз вот окормлением русских православных прежде всего. Но вот с начала 50-х годов территория миссии оказывается в ведомстве уже Китайской Народной Республики и в дальнейшем передается Советскому Союзу. И на сегодня там располагается российское посольство. И что любопытно, это чуть ли не самое вообще большое посольство в мире, потому что территория православной духовной миссии в Пекине была очень большой, там располагался и монастырь, и много всяких различных построек. И сейчас вот если посмотреть центр Пекина, то неожиданно в центре Пекина есть целый кусок такой вот, приближаешь карту, смотришь, а что тут? А это оказывается, что это территория российского посольства. Ну и вот в 90-е годы потихонечку начинается восстановление православного христианства в Китае. Процесс этот идет очень непросто. Есть различные причины, которые замедляют процесс восстановления миссии. С одной стороны, китайцы не против, и на сегодняшний день есть несколько китайских священнослужителей, есть 4 прихода, но при этом они не очень понимают, зачем нужно регистрировать Китае православную церковь. Они считают, то, что вот есть 4 прихода, которые занимаются окормлением, скажем, русских китайцев, потому что русские в Китае считаются одним из малых народов КНР, и они компактно проживают на территории внутренней Монголии, на территории Синьцзяна, китайского Туркестана, и вот достаточно, собственно, вот есть несколько храмов, и хорошо, зачем создавать какую-то вот большую организацию, в то время как наша церковь, она все-таки считает, что ну, очень странно, что в Китае представлена католическая церковь, есть протестантские различные деноминации, а православная церковь официально до сих пор так и не представлена. Ну, вот этот процесс потихонечку движется. Патриарх Кирилл был в Китае, встречался с Си Цзиньпином. Будем надеяться, что все-таки в определенный момент эта история закончится позитивно. Но на данный момент, вообще, если раньше иезуиты, они стремились к тому, чтобы как-то, да, немножко китаизировать христианство. И даже первые проповедники, если вспомнить Несториан, действовали так же. То сегодня этот тренд, это направление, оно идет уже от самих китайских властей. Я считаю, что должно происходить именно китаизация христианства должна происходить и сверху одновременно, и снизу. Есть некоторые китайские организации христианские, которые вот прямо говорят о том, что мы вот будем существовать, с одной стороны, действительно оставаться христианской церковью, но при этом мы будем китаизированы христианскими церквями. Лучше всего это выглядит на примере, можно сказать, на примере католической церкви, которая в Китае остается католической, но при этом не признает Папу Римского, потому что, согласно китайской конституции, Папа Римский не может управлять никакой религиозной организацией внутри Китая. Любое внешнее управление запрещено. Ну и, соответственно, католическая церковь есть, но она не признает Папу. папу, а существует автономно. Вот на данный момент в Китае насчитывается где-то около 15 тысяч православных верующих. Они проживают в Пекине, в Шанхае, на севере, в провинции Хэлундзян, в Синьцзяне, в китайском Туркестане, во внутренней Монголии. Где-то половину из них — это потомки, ну, вот, даже где-то тех самых албазинцев, которые еще в 17 веке жили в Пекине. Но не только, есть те, которые проживали и в Монголии, и в Туркестане. Есть даже вроде бы, но это не точная информация, в Синьцзяне есть даже какие-то группы русских старообрядцев, но про них вообще все это как-то вот очень таинственно и неизвестно. Есть 4 прихода в Китае, действующие приходы. Самое известное — это, конечно же, Пекине, Пекинская митрополия. Это храм при нашем посольстве, который действует. Есть еще Тяньцзин, есть Синьцзян и внутренняя Монголия. Но проблема в том, что есть священнослужители, их количество невелико, но нету митрополита. Есть Китайская автономная православная церковь, она при этом вроде бы есть, а вроде бы нету. И не совсем понятна вот эта вот, собственно, механика, как, откуда он может взяться с учетом сложного китайского законодательства. Ну, будем надеяться, что в определенный момент этот вопрос будет решен благополучно.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У меня в гостях был старший научный сотрудник Государственного музея истории религий Павел Тугаринов. Говорили мы про возникновение и развитие христианства в Китае. У микрофона была Мария Заостровных. На этом сегодня все. И до новых встреч в эфире, дорогие друзья.